Уважаемые радиослушатели, в эфире радио «Благовещение» с композитором Иваном Вишневским. Я протоиерей Андрей Спиридонов. Беседуем о современной музыкальной традиции. И только что мы прослушали фрагмент фортепианной музыки «Русские дороги», называется, композитор Владимир Довгань. Ну вот, Иван Сергеевич, обещал я еще все-таки какие-то к вам адресовать каверзные вопросы. Вот, и сейчас я попробую некоторые, на мой взгляд, темы достаточно непростые как-то обозначить, сформулировать. В этом смысле, ну, скажем так, вот к произведению, которое только что прозвучало, у меня меньше вопросов, хотя, как вот следовало в комментариях на концерте, где также звучало это произведение, там присутствует и пушкинская тема, там присутствует и гоголевская тема. Ну, действительно, русские дороги, они, наверное, невозможны вне вот, контекста и великой русской литературы.
Конечно, и вы знаете, это тоже часть традиции,
да.
То, что вовлекаются и другие смежные искусства. А в авангарде такого рода русские дороги были бы возможны только как пародия.
Ну, наверное. Ну, какая-то, как говорится, определенная цитация, если так можно выразиться, аллюзии какие-то, перефразы, можно сказать, тем, которые уже звучали. Конечно, если автор не графоман, они и находятся, что называется, в культурном контексте, историческом контексте, они неизбежно должны присутствовать. Но вот меня больше всего в творчестве ваших соратников, скажем так, представленных отчасти на том концерте, который вот недавно был, знаете, что заинтриговало? Заинтриговало обращение непосредственно к текстам и Священного Писания, точнее, даже не только Священного Писания, но к текстам, имеющим и богослужебный характер. И, то есть, как-то так или иначе, прямо соотнесенными, скажем, ну, современным таким христианским, даже внутрицерковным, богослужебным миросозерцанием, миропониманием. То есть звучало, например, такого композитора, как Дмитрий Стефанович, «Успение». Это фактически текст богослужебный, который был положен на определенную инструментальную музыку, ну, и исполнение определенного вокала, ну, то есть в определенной вокальной традиции.
Thank you.
А также звучало произведение «Псалом Силуана», называется, композитора Виктории Полевой. Но вот в интернете по поводу Виктории Полевой можно довольно много информации найти, и можно послушать, ну, на том же Ютубе ряд ее произведений, где, ну, например, символ веры исполняется вот особым таким, как говорится, тоже распевом, хором. Вот.
Отец Андрей, секундочку прерву вас. Символ веры Полевой действительно с большим успехом прозвучала на Украине, неоднократно в России. Виктория – это киевский композитор.
Да.
И я с ней сотрудничал. Каким образом? Вот ее символ веры не просто так взялся. Дело в том, что Богдан Плиш, руководитель киевского камерного хора «Кредо», он заказал конкретно литургию, между прочим, вот, пасхальную литургию, заказал ряду композиторов, в том числе вот прозвучавшему Владимиру Довганю, Виктории Полевой, о которой вы упомянули, и мне, в том числе, и ряд композиторов России и Украины сочинили полную пасхальную литургию.
А с какой целью это был заказ? Для исполнения в храме или на концертах только?
Вы знаете, я знаю две формы бытования этого сочинения. Оно исполнялось на концертах. Да, есть еще третья форма. Оно было выпущено на диске. Притом диск был записан в Успенском храме Киево-Печерской лавры.
Но это был концерт или это было служение?
Нет, концерт, концерт, конечно, концерт. Премьера была в Москве, в храме, не помню сейчас каком, но это был концерт.
Стояли, а служиться она не может, такая литургия.
Вы знаете, я не вижу тут никаких противоречий. Мне кажется, может. Во всяком случае, существует такой украинский канал, православный, «Глаз», и с ним сотрудничает вот этот хор «Кредо», и они там вот эти фрагменты на этом канале тоже постоянно исполняют.
У меня вопрос, кстати, вот, а когда композитор современный, профессиональный, находящийся в какой-то определенной, как он понимает, музыкальной традиции, обращается прямо к богослужебным текстам, он чем должен руководствоваться внутренне? Определяющим для него что является? Его личностное понимание этого текста или все-таки церковная традиция исполнения того или иного произведения?
Ну, понимаете, тут вопрос возникает, а какая церковная традиция? Мы говорим, скажем, о русской музыке, даже давайте уберем православном. Нет, дело в том, что только в русской традиции существует 4, 5 или 6 совершенно диаметрально отличающихся традиций.
Подождите, не минутку, объясните, что значит диаметрально отличающихся?
Ну, скажем, одноголосное знаменное пение не имеет ничего общего с обиходом гармоническим.
Прямо-таки совсем ничего.
Ну, может быть, некоторые попевки еще сохранились, гласовые, да, но...
Нет, подождите, в смысле это две разные литургии?
Нет, это... Мы говорим про музыку или мы говорим про тексты?
Нет, мы говорим про то и другое, мы говорим про традицию. Про традицию. Вот вы говорите, вот есть современная музыкальная, классическая, в хорошем смысле, так сказать, академическая традиция музыкальная. Вот это современная, классическая, музыкальная, в хорошем смысле, все, так сказать, на своем месте находящаяся традиция, вдруг берет тот или иной богослужебный текст, пишет, значит, новую литургию. И тут возникает вопрос, что в основном это, скорее всего, уместно исполнять только на концерте. И возникает вопрос, а можно ли это служить в храме? То есть она вписывается в традицию храмовой молитвы, она вписывается именно в служение? Или это чисто уже какое-то отдельное музыкальное произведение на тему «О»?
Конечно, это была литургия, и, конечно, я могу отвечать, ну, не за Викторию Полевую, я с ней на эту тему не говорил, а за нас с Довганем. Мы, естественно, сочиняя, а так получилось, что мы на двоих сочинили часы, Пасхи, предваряющие пасхальную литургию, мы имели в виду, что это может исполняться и в храме. Вот. Я не вижу к этому никаких абсолютно препон. Но я-то имел в виду, что на самом деле музыкальное прочтение, музыкальный стиль может быть достаточно разным. Потому что в нашей традиции было и знаменное пение, и строчное пение, и партесное пение, и современный обиход. Мне так кажется, что, вот, судя по тому, что я слышал, очень многие как раз современные композиторы, участники моста в большей степени склоняются к древним традициям. Вот, да и мне самому как-то это, наверное, интереснее, чем современный обиход. Но это не делает эту музыку не православной. И, естественно, если композитор обращается к подобного рода произведениям с бухты-барахты, просто так, совершенно не будучи знакомым с этой культурой, замахнуться туда...
А вот та же Виктория Полевая, она как, с бухты-барахты обращается?
Нет, конечно, она глубокий в этом смысле человек.
Ну вот смотрите, я вот в интернете мне попалось с ней интервью, например. Я себе позволю процитировать некоторые высказывания, потому что они мне кажутся очень интересными для понимания, осмысления, вот. Значит, корреспонденты, например, задают вопрос. Какие ресурсы, источники той энергии, которая заложена в ваших сочинениях? Ответ. Для меня крайне важны пределы, границы пространства. Всегда хочется их расширить, переступить через грань предельных возможностей. Поэтому я часто стараюсь задействовать крайние регистры, предельные динамические диапазоны, предельные темпы. Всегда помню высказывание старца Силуана. «Держи ум твой в аде и не отчаивайся». С одной стороны ад, с другой чаяние. Это порождает сильнейшее напряжение, натяжение, страдание, ну и надежду, возможность преодоления. Это источник. Так, вот заметим себе, вот по поводу Силана я потом прокомментирую, что я, так сказать, думаю. Так, еще дальше вопрос, тоже очень характерный. Вы пишете много музыки на канонические тексты. Имели ли эти сочинения прикладное богослужебное применение? Это очень важная для меня проблема. Здесь затрагивается деликатнейший вопрос о праве композитора на индивидуальное прочтение священного текста. Моя музыка для хора написана особым образом. Она вся является моим личным проживанием, освоением пространства молитвы. При чтении порой возникает тонкое слышание, когда звучание начинает проявляться и расти самостоятельно. Только в таком случае я позволяю себе использовать священные тексты. Уже после первых фестивальных концертов в храмах стало ясно, что моя духовная музыка вряд ли может сопровождать богослужение. Пение хора во время службы говорит о других вещах. Там не должна присутствовать личность композитора. Поэтому отказалась от идеи создавать сугубо богослужебные песнопения. Но все же моя хоровая музыка иногда звучит в концертах после служб, например, на Пасху или Рождество. Вот обратите внимание, вот сам композитор, сама композитор, в данном случае Виктория Полевая, она признает, что вот все-таки основной посыл ее творческий, когда она даже берет или тексты Священного Писания, или богослужебные тексты – это именно личное индивидуальное прочтение. Именно сугубо личное индивидуальное прочтение.
Ну, у нее это так.
Ну, я... Нет.
Мы же все не под копирку сделаны.
Да, подождите, подождите. Я не отрицаю права. Я вообще не ставлю под сомнение ее, так сказать, как говорится, вот, что называется, профессионализм музыкальный. И, в принципе, ее право использовать даже и богослужебные тексты. Но здесь вот мы заговорили о традиции. И если... мы берем, как говорится, вот некий традиционализм в чистом виде, то, ну, это как общеизвестно, что вся культура, она вообще из культа, да, исходит. И изначально эта традиция христианская, это традиция все равно храмового пения, богослужебного пения. И получается, что все-таки здесь, скажем так, когда современный композитор берет ну, ту же литургию или еще какие-то литургические или гимнографические тексты, это получается тоже все-таки не прямое следование самой этой традиции. Он уже скорее находится в своей некой индивидуалистической достаточно традиции, и он создает некое произведение на тему «О». Так вот, объясните мне, чем современный, опять же, ваша группа, объединение, она себя позиционирует как православных, да? Как православные, собственно говоря. А чем, вот, собственно говоря, православные композиторы должен руководствоваться, когда он берет то или иное вот литургическое или гимнографическое произведение. Определяющим что должно быть?
Я могу сказать про себя. Да, вот у меня есть сочинение, которое я вот был уверен, что оно должно прозвучать в храме. И, кстати, одна часть оттуда «Свете тихий» и звучит в храме Христа Спасителя. Даже порой, как мне говорит Илья Борисович Толкачев, регент, и на богослужениях. И знаете, ничего... Никакого авторского эго, сочиняя это, я не хотел туда вложить, более того, всячески это избегал, и священный трепет и бережное, предельно бережное отношение к великому тексту, в который вчитывался очень долго, слушал, кстати, очень долго, скачивал из интернета то, как мастера знаменного пения это распевали в предыдущие века. Вот была моя работа. То есть максимально погрузиться в традицию, отказаться от «я». И эта музыка, вот по мнению ряда людей, моих товарищей, в том числе музыкальных, является неудачной, как авторская музыка. Мне напрямую об этом говорят такие крупные музыканты, как племянник Свиридова Александр Белоненко, возглавляющий Свиридовский фонд. Он считает, что это моя творческая неудача, что такие вещи, которые я сочинял на Рубцова или там, на народные слова, где больше творческого самовыражения, лучше. С другой стороны, моя жена считает, что лучше этой вечерней, этого «Свете тихий» у меня вообще ничего нет, потому что здесь есть некое ну, приближение к, не к святости, конечно, но, во всяком случае, к чему-то святому, сакральному, точно. Я могу сказать, что из композиторов, которые ну, особенно сильно как-то проявляют себя в русской музыке, как мне кажется, в целом, а не только в масте, а это Владимир Довгань, Андрей Микита. Многие их сочинения звучат в храмах, звучат на богослужениях, но они и сочиняли их специально так, с каким-то предельным, ну, в данном случае, самоотречением композиторским.
А за счет чего, как вам нужно достигаться? Некое умаление собственного «я», эго, самоотречение, определяющее, что здесь, в том числе вот для музыканта, для творческого человека.
Но я же сказал сейчас, отец Андрей, вот как это было в моем случае, не себя мне хотелось выпятить, а этот вот, ну, вот в конкретном случае абсолютно какой-то уникальный текст.
просто полевая, она очень характерна, мне кажется, для современного композитора, который активно использует именно вот богослужебные, гимнографические тексты и тексты даже священного писания. Вот смотрите, еще вопросы задают. Значит, по-вашему, автор духовных сочинений не должен выступать главным действующим лицом своей музыки, да, кстати? Какова же тогда его миссия? Смотрите, какой интересный ответ, уникальный в своем роде. Музыка может брать на себя миссию приобщения к Богу, но может и не брать. В большей или меньшей степени такая музыка зовет слушателя. Зовет здесь так в кавычки взято, ну, чтобы подчеркнуть, видимо, зовет как призыв, да? Мне кажется, здесь нужно очень четко осознавать, служебная это музыка или нет. Участие в процессе богослужения требует от музыки самоумаления, полного отсутствия авторства. Такая музыка не должна подменять собой литургическое действие. А есть иной тип духовной музыки, не претендующий на храмовое служение, но имеющий глубочайший литургический внутренний текст. А вот еще очень характерное к этому же предыдущему высказыванию тоже акцент. Мне кажется, очень важный для понимания вот творческой манеры, например, этого композитора Виктории Полевой. Что доминирует, когда вы сочиняете музыку? Внутренние слуховые ощущения, общение с роялем, что-то еще? Все по-разному. Но есть нечто общее. Каждое произведение несет в себе образ того или иного человека, живого или ушедшего, но всегда конкретного. У каждого сочинения есть свое потаенное «я». Для того, чтобы музыка начала свою жизнь, нужен момент встречи, зачатия. Это может возникнуть мгновенно, подчас сразу забываю о нем. Но остаются предслышание, трепет, тревога, отсюда музыка. Какие-то тексты, прикосновение к инструменту, все это приходит позже. Вначале возникает человек. Но вот заметьте, какой интересный момент. То есть здесь все-таки образ улавливается некого человека. Это, может быть, и неплохо, но во главу угла все-таки не Бог ставится. То есть не прямое обращение к Богу, а скорее обращение к каким-то немножко иным вещам, которые как-то вдохновляют, там вот образ живого человека, он навевает какие-то ощущения там. Просто вот здесь, в данном случае, автор, композитор, Виктория Полевая, которая тоже входит, так или иначе, участвует в концертах вашего объединения, она в данном случае, вот в данном интервью, если, конечно, там журналист не наврал, не переврал, не изменил, так сказать, ее слова, она говорит о том, что ее творческая манера, ну, в большинстве своем, она внутренне представляет себе, ну, вот, в частности, какого-то конкретного человека. Даже если она пишет музыку, которая, ну, на уровне цитации там, или прямого заимствования взята из богослужебных гимнографических текстов. То есть вот как это, как вот творческую манеру мы должны, как слушатели, ну, вообще как в попытке, так сказать, ну, осознать, что такое современная музыкальная традиция, вот это вот понимать. Это вообще манера, она общая, или она принадлежит сугубо там, вот, той же Виктории Полевой? А как это согласуется вообще вот, с обращением к текстам сакральным?
Да, отец Андрей, вы готовили меня к тому, что будете задавать острые вопросы. Ну, конечно, вопрос острый. Ну что же, попытаюсь ответить честно, как, наверное, и нужно отвечать на острые вопросы. Вы недаром, конечно, заговорили и столько внимания уделили Виктории, потому что вообще ее, так сказать, участие в нашем объединении, в концертах его вызывает порой некоторые сомнения не только у вас, и с точки зрения самой музыки тоже. Потому что на самом деле в той литургии, о которой я говорил, да, где отработали мы с Довганем, Богдана Тратюк, Михаил Шух, ряд других авторов, вот все абсолютно авторы, которые там принимали участие, они, конечно, занимались самоотречением и самоумолением в данном случае. Естественно, божественное слово было явно, так сказать, ну как сказать, не целью, а той святыней, к которой нужно было прикасаться, ну, очень аккуратными руками. И на этом фоне символ веры Виктории Полевой, он выглядел некой такой, ну, не побоюсь этого слова сказать, вставной челюстью. И поэтому даже Богдан Плиш, когда формировал концерты, где вот вся эта литургия звучала, это сочинение давали в конце, а потом был концерт в Большом зале Московской консерватории, когда дирижировал рядом сочинений авторов «Моста» уже не Плиш, а известный вам Алексей Пузаков, он тоже поставил это же сочинение «Символ веры» в конец концерта. А в концерте участвовали, между прочим, такие мэтры, как вот уже старцы, да, Леденев, вот, мэтры, как Ларин, ну, тот же Довгань, вот. И, тем не менее, не они завершали, а вот Виктория. И, надо сказать, огромный успех, а там ведь не литургия, там хлопали не один раз в конце, а хлопали каждому отдельно. Вот, на долю сочинения Виктории как раз выпал огромный успех, я это помню, в Большом зале. То есть подобного рода музыка на концертах воспринимается, безусловно, очень ярко.
Thank you.
Но вот здесь вот принципиальный вопрос, который и мы сами обсуждаем в нашей организации, на заседаниях, в Союзе композиторов, да, о степени богослужебности и концертности. Мое личное мнение, и я буду его отстаивать, ежели ты обращаешься к богослужебным текстам, изволь относиться к ним как к святыне, относиться предельно бережно, забыть нужно и про себя самого, и про всяких других людей. Виктория считает иначе. Почему тогда Виктория, скажем, почему Дмитрий Стефанович в нашей организации принимают участие в наших концертах? Ну, вы знаете, все-таки у нас музыкальная организация, да, православная в основном. Хотя, кстати, не всегда. Все-таки эта организация музыкальная, и реально всем управляет известный вам Андрей Иштинович Микита. Сам он человек глубоко православный, воцерковленный. Напомню, что его музыка как раз-то и звучит в храмах. И звучит в храмах за счет того, что Микита сам себя не позиционирует тогда как композитора, как некую человеческую художественную ценность, а вот именно слово божественное позиционирует. Потому и звучит так широко. Случае при создании организации Андрей Иштинович, конечно, хочет создать широкий круг людей, ну, скажем так, с именами. Стефанович – это имя в Санкт-Петербурге. Это ученик, ну, можно сказать, великого, наверное, уже можно, Сергея Михайловича Слонимского, и очень часто, кстати, там исполняемый, уважаемый автор. Виктория Полевая – один из лидеров композиторов Украины, и, в общем-то, можно даже смело сказать, наверное, что и Европы. Можно сказать, что Виктория Полевая – это какой-то мост между мостом и станом, скажем так, более модернистски настроенных композиторов, критиков и слушателей.